Действительно, придя в церковь, оказывается, и сестры могут проповедовать. Вот такой стих, как возьмут, целая проповедь. Правда? И если бы помнили хорошо, было бы о чем молиться. Потому что я недавно услышал такое выражение: друг — это тот, который входит в твою дверь, когда весь мир из нее выходит. А друг входит в это время. Наперекор всем. Те выходят, он входит в твою дверь. И действительно, пусть Бог благословит, чтобы наша жизнь, она была полным доверием Богу. Мне очень часто сегодня задают вопрос: что ж дальше будет? Слушай, где Иосиф? Нужен сегодня Иосиф. Нужен тот, кто где-то запасет там. Не знаю где, в какое время, а вдруг по прошествии мы найдем. Вы знаете, вот интересно, у нас есть больше Иосифа, у нас есть Господь, который сказал, что Он не позволит душе праведника терпеть голод. Слышите? Это обетование Божье. Я говорю, что это то время, когда мы действительно будем видеть все больше разницу между праведными и нечестивыми. Пророк Исаия передал слово Бога, которое говорит о том, что рабы мои будут есть, а вы будете голодать. Рабы мои будут пить, а вы будете томиться жаждой. Рабы мои будут петь от сердечной радости, а вы будете стенать от сердечной скорби. Это обетование для святых Божиих. Потому что очень часто люди: покажи Бога. Да не надо, придет время, Бог сам себя покажет. Твоему мужу, твоим сотрудникам по работе, как покажет, то у самого гордого колени задрожат. Пока Бог молчит, знаете, и людям так легко. Суды Божии не совершаются на земле, но это время, в которое действительно мы живем, в последнее время мы верим в излияние духа и силы. Сегодня я хочу немножко поговорить. Кто-то, я смотрю на зал, кто-то сегодня пророчествовал: больше обычного людей будет. А тут оказалось даже меньше обычного. Интересно бывает, да? Когда человек говорит, когда Бог говорит, то сбывается слово. Я хочу поговорить о церковных властях. Тема, которую никогда мы не поднимали, наверное, редко вообще слышали где-то ее. Вы знаете, есть светские власти, есть церковные власти. Сегодня у нас пост и молитва как раз за братство, за епископов, вот за церковные власти. И уж кто перед Богом больше, светские или церковные? И светского Бог называет начальник Божий слуга. И своего называет слуга. Это мы этого милиционера, пока он нам не нужен, мы говорим: это безбожник с страшной каемочкой там. А когда что-то случилось, и он помог нам, и действительно спас нас, мы кричим: не милиционер, Бог нас спас. Поэтому одинаково, наверное, Бог расценивает и светские власти, если они, конечно, не превышают свои полномочия, как своих служителей, и церковные власти. И заметьте, то, что могут сделать светские власти, этого не сделает церковные власти. История Божьего народа говорит о том, что цари забывали, что они не располагают духовной властью. Это проблема, которая случилась в жизни Саула. Он действительно не понял, что Самуил священник Божий, а он всего лишь царь. И его власть не распоряжается на жертвоприношение. И знаете, когда он сделал это, он сделал себе в погибель. Он не понял принцип духовной власти. И вы знаете, если светские власти мудрые, то они никогда не будут разрушать духовные власти, потому что это сотрудники, а не враги. Слышите, что я сейчас говорю? Это сотрудники, чтобы человеку было хорошо. Если медицина не может что-то сделать, то, что она делает, она, мудрая медицина, говорит: слушайте, мы не можем, Бог может. А глупые врачи, простите, я говорю открыто это, они говорят: а что-то славу какому-то Богу отдали. Ну, если бы ты сделал, тебе бы отдали. Но если Бог сделал, то тебе спасибо, а Богу слава. И в одно время меня не пустили в реанимацию. Потому что говорит: слушайте, какому-то Богу слава, а мы кто тут? Так вы же говорили, он умирает. А Бог сказал, он жить будет, и он живет. Ну тогда сделайте Так, чтобы Божье было Богу, а ваше осталось вам. Никто у вас не отнимает. Поэтому я повторяюсь, есть и мудрые светские власти. Мы действительно сегодня, может быть, смотрим на ту Америку, и разные-разные толки. Но Америка какое-то время, это было благословенное время в этой стране, когда соединила действительно светскую власть и духовную власть, когда они не противились друг другу, когда они сотрудничали, когда Конгресс начинал свои заседания с молитвы, когда президент рабочий день начинал с молитвы. Мы живем, весь мир сегодня живет этим долларом, который тогда, в то время, как бы мы ни говорили, это валюта, которая пока что ходовая во всем мире. Почему? Благословил Бог. Когда не было противостояния властям, Бог благословил. Теперь, когда мы говорим сугубо о церковных властях, вы знаете, если бы они не нужны, не было бы структуры, не было бы пять даров вознесения, Бог иных поставил в церкви. Апостолами, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, евангелистами, потом пастырями и учителями. На что? На дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры. Это не основной текст, о котором я буду говорить. Это Ефесянам 4 глава 11 стих. Это не то, о чем я буду говорить сегодня. Просто это то, что показывает, что Бог создал церковные власти для того, чтобы народ Божий возрастал. Мы прекрасно понимаем, что там, где есть больше одного человека, там уже необходимо управление. В семье два человека, и одного Бог поставил старшим, и по сегодняшний день люди не могут выяснить, кто же на самом деле кто есть. Где люди приняли библейский принцип, они благословенны, где они все еще выясняют, а мудрый вообще тот муж, а можно ему передавать власть или нельзя ему передавать власть. Конфликты в этих семьях. Но кто-то сказал, мудрая жена – это та жена, которая мужу преподнесет так свои идеи, что он примет их за свои. Это, говорит, мудрая жена. Свои идеи выдаст ему так, что муж считает, что это его идеи. И все, и в этой семье благословение, в этой семье порядок, созидание. Поэтому мы говорим сегодня о церковных властях. Вообще, само слово «власть», оно всегда напрягает. Или не так? Как только где-то используется слово «власть», оно сразу напрягает или вас не напрягает. Вот лучше бы его заменить чем-нибудь, каким-то другим, но это власть. И вообще, человек, Писание говорит, хочешь не бояться власти? Римлянам апостол Павел говорит, делай что? Доброе, и говорит, не будешь бояться власти. И вообще я заметил, что человек, когда он свободный, он невиновен, он готов и судиться на суд. А что ему бояться? И поэтому я хочу сегодня с вами, насколько позволит время, я понимаю, что я не раскрою всю эту тему, но мне хочется, чтобы вы ее услышали, что в церкви есть власти, есть функции этих властей, то ли поместной церкви, то ли группы церквей. И апостол Павел, имея власть, пишет первое послание Коринфянам, 6 глава, с 1 стиха. Вот остановитесь на мгновение, если бы вы услышали, кто смеет у вас? То есть не смей! Наверное, такого бы служителя вы бы назвали диктатором. Иногда меня обвиняют. Последнее обвинение, говорит, ты всех пророков из церкви повыгонял. Понимаете, да? Люблю Господа, люблю помазание Духом Святым и пророков повыгонял. Кто смеет? Как смеет, кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве вы не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю. Неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и при том перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и при том у братьев. Или не знаете, что неправедные Царствие Божие не наследуют. Аминь. Дальше будет перечень беззаконий всякого рода, и тяжких, как мы говорим, но в Писании не тяжких, наряду все, и в том числе и злоречивые. А книга Откровения говорит, и боязливые, и неверные. Итак, смотрите, интересная история. Коринфянская церковь при всем том помазании не имела действительно недостатка ни в каком духовном даровании. Бог настолько благословил эту церковь, что, по сути, эта церковь была действительно, на наш взгляд, самой духовной церковью. Но тот же апостол говорит о том, что если вы вот эти имеете вещи между собой, другой церкви, то говорит, вы не духовные, а плотские. Поэтому наличие даров без отсутствия плодов духа не говорит еще о духовности. Потому что дары мы получаем по вере, а плоды – это образ жизни нашей. Это свидетельство того, насколько глубоко Евангелие проникло в нашу сущность, насколько оно изменило нас или просто реставрировало. И поэтому, когда мы читаем это Писание, апостол посмотрел, говорит, у вас же проблемы. Скажите, а в какие времена в церкви не было проблем? И была ли хоть какая-нибудь церковь во Вселенной, где не было бы проблем? Здесь речь не идет о нарушении закона государственного. Потому что моя компетенция не распространяется на то, когда человек сделал автомобильную аварию, кто-то погиб, или он уворовал у кого-то там, и другие вопросы. На это есть светские власти. И Павел сугубо разграничивал. И здесь просто житейские дела, какие-то тяжбы друг с другом. Потому что мы не в состоянии, мы можем в церкви решить одно, но есть государственный закон, и мы никуда не пойдем, буква прописана, и нам приходится отталкиваться от этого закона. Поэтому не об этих вещах говорил Павел, что у вас нет мудрого, чтобы рассудил, и чтобы там закон государственный не влиял. Здесь речь идет скорее об отношениях внутри, отношения в церкви, отношения какой-то собственности. У людей у каждого была своя собственность. Они имели усадьбы, они имели границы, они работали на одной работе, они, может быть, друг другу деньги одолжали. Понимаете, о чем идет речь? И когда одолжали, они служителей не звали. Чтобы стал посредником и руки прибыл. Но когда не отдавали друг другу, теперь нужен был человек, который бы разрешил. И действительно, могла бы быть определенная обида, ну ты же меня не звал, что ты меня сейчас, когда есть конфликт, но это наше служение. Это действительно задача церковных властей вникнуть, разобраться, и на основании Священного Писания церковные власти действительно имеют компетенцию судить дела. Почему они компетентны? Потому что они знают Священное Писание. Они знают не только букву, они знают Дух Божьего Слова, они знают сердце Отца, смотря на вещи, не с точки какой-то корысти. Потому что когда есть тяжбы в церкви с собственностью, там всегда корыстью пахнет. Так вот, они смотрят на эти вещи не с позиции корысти, а с позиции Божьей праведности. Как перед Богом правильно. Почему здесь апостол говорит, что если между вами есть тяжбы, это унизительно для вас. Это никогда не возвышает церковь. Выше речь идет о том, что кто-то жил со своей мачехою. Получилась страшная история в церкви, и говорит, там нужно было разбираться, решали вот этот вопрос. Решали, опять же, церковные власти. Это не компетенция мира, когда вот здесь внутри происходят вот эти вещи. И это нужно было судить вот эти дела. И когда происходили вот эти вещи внутри, Он говорит, унизительно. Там он говорил в 5 главе, что не стыдно для вас, что вы вас гордились вместо того, чтобы плакать, когда такие вещи появились в церкви. Здесь он говорит, что для вас унизительно. Никогда тяжбы, которые происходят в церкви, а они, как правило, почти всегда связаны с чем-то материальным, земным. Они не связаны с духовным. Я не разбирал конфликтов, знаете, такого характера, по крайней мере, в поместной церкви, что проповедники поспорили, кто лучше из них проповедует. Он не разбирал такого конфликта. И, знаете, с хористами не было, что кто-то лучше с хористов поет. И, может быть, сами себе бубнели, но никто не приходил и говорит, поговори с ним, бо мне спевати не дає. То есть так поешь, что мне уже не до пения. Может быть, это в частном, но вот таких вещей, вы где-то решаете их перед Богом. Но как только касается чего-то действительно материального, это произошло и в апостольской церкви. Это было действительно время, когда церковь становилась как духовная организация. Это для мира вообще было что-то новое. И рожденное сразу же попало в оппозицию. Вы знаете, когда у нас рождается ребенок, попадает ли он в оппозицию? Или мы его всячески оберегаем? И кутаем его, и дмухаем на его, и некоторые его с детства закалывают, уколами и таблетками закармливают. Не делайте так. Дайте ему естественную среду. Но он действительно оберегаем. А апостольская церковь, она попала в среду, когда в мире защиты никакой не было. Она родилась в оппозиции. Можно сказать, образно она родилась в Освенциме, в концлагере. Вы были когда-нибудь в Освенциме? Я в двух концлагерах был. В Освенциме Майданек на экскурсии был. Прошли десятилетия. Когда заходишь в эти печи, где сжигали людей, просто начинаешь, если ты понимаешь, все годы еще дух смерти стоит там. Такое ощущение. И вот представьте, в этом положении у людей некоторые рождались дети, не попадали туда. Вот в такой. В образно говоря, в такой атмосфере родилась церковь. Первая, гонимая церковь, ей нужно было выстоять. И мало того, что было внешнее давление, так внутри церкви начали появляться проблемы. Она еще не окрепла извне, она не получила той силы, которую можно было бы, опытности не наработала. И тут внутренние конфликты. Из-за чего? Вы знаете, обычно вот эти истории, они банальны. Они выеденного яйца не стоят, простите. А ты мне что-то, а что ты мне, а вот там где-то. Это равносильно, как Христос привел притчу. 10 100 динариев. Вот на это похожи порой наши эти конфликты внутренние. Но их нужно разрешать. На это поставлены церковные власти. И вы знаете, дойдете до самого верха. Если пастор церкви отмахнется, а вы настойчивы, вы сразу найдете районного служителя. Районный, вы найдете зама епископа и зама республиканского, и до самого верху дойдете. Мне когда-то один человек говорил, я на тебя всех Б вызову. Если Союзный совет евангельских христиан-баптистов был тогда. Мы были под его началом. То есть человек дойдет. Потому что у него есть проблема. И он не считает это унизительным. Братья и сестры, мы сегодня почему-то так научены. В это время свободы, время демократии, я называю демонократия. Мы сегодня так научены, что обиженным оставаться унизительно. Терпеть лишения унизительно. Как я за себя постоять не могу? Мне сегодня звонил один пастор. Он уехал, я вот пример интересный, даже вот на уровне уже самих руководителей. Звонит, говорит, я уехал, а диакон возмутился, что я уехал. Что мне с тем диаконом сделать? Он на всю церковь поднял вопрос, что наш пастор оставил собрание, поехал в другую церковь. И там он уже себе сторонников нашел, тот диакон. Я говорю, да ничего с ним не делать. Ну а как? Да говорю, никак. Ты говоришь, что вообще нормальный? Я говорю, нормальный. Ну, ты же позвонил, совета спрашивай, вообще ничего не делай. Ну, сказал человек, это он имеет на это право выразить свое мнение. Ну, а если там люди? Я говорю, так люди тебя знают. Ты что, поехал куда-то торговать во время собрания? И то, наверное, не компетенция поднимать сразу вопрос. Если он уехал на служение, он помощник районного. Говорю, да как так? Да мой же авторитет пойдет. Знаете, мне пришлось его попу убеждать, что авторитет не так зарабатывается. Я говорю, ты как зацепишь его, потянешь целый шлейф. Ты просто знаешь, что есть такая вот проблема. Когда будет очередное лидерское, скажи, ну я уехал, это в моей компетенции, это в моем праве. Я не обязан отчитываться. Я поставил вместо себя человека, да? А уж когда ты, дорогой, должен уехать, то ты должен отчитаться. Но это же структура, это управление. Даже на вот этих уровнях. Знаете, и когда вот эти вот маленькие, да, тяжбы. Я говорю, слушай, для тебя вообще не унизительно, что такие мысли приходят? Что где-то там, что... Слушайте, так они вправе говорить на меня что угодно. Но знаете, когда они друг на друга говорят, то зарубить. На меня молчу. Но когда вы начинаете друг на друга говорить, я воспламеняю сразу. Ну это не, знаете, не настолько прилично, когда ты сам за себя везде вступаешь. Если у тебя в этом случае, вот этот конфликт, который произошел, какого-то земного характера, говорит, а почему лучше тебе не остаться обиженным? Мне? Вы знаете, вот церковные власти, они как раз будут на эту точку смотреть с позиции Бога, и кого-то они должны привести к смирению, иначе конфликт не разрешишь. По справедливости не разрешишь, братья и сестры. Потому что если по справедливости, то придется привлекать светские власти. Если хочешь справедливости, пиши заявление в милицию. Закон. Это уже по закону. По справедливости это по закону. Это светские власти. Духовные власти, они обязаны сделать по духовному закону. То есть их задача, вот почему вы иногда нас не любите. Наша задача, видя конфликт, найти более смиренного и попросить его смириться и простить. И конфликт разрешается. И вот это с каждым годом огромная проблема. Я сейчас говорю о духовных властях. Эту тему вы никогда не слышали. Потому что мы о ней не говорили. Но мы молимся за епископов. Это мое служение, с которым каждый день сталкиваешься. И невозможно, потому что если справедливость, то ее практически сложно. Степень вины просто разная. Но виноваты оба. И глядя на это, апостол Павел говорит, а чего тебе лучше не терпеть лишения? То есть чего-то лишиться. Доллара, а доллар растет. А мне надо его лишиться. А чтоб все брат дальше не шел, еще сверх дать ему. То есть произошел конфликт. Он не отдал тебе 10 тысяч, образно говоря. А ты для того, чтобы душить его, отдай мне. Ты в этом конфликте, говорю, слушай. Да не обманывай ты никого. Потому что, когда человек сегодня должен, он уже убегает от тебя. Избегает. На другую сторону улицы переходит. Вместо того, чтобы просто подойти и сказать, слушай, я не могу отдать, прости. Это правильно было бы. Я не могу отдать. Не знаю, когда отдам. Будь милостив, потерпи на мне. И вот в этот момент скажешь, дорогой мой, да хотя Бог благословит, прости. Но сам про уме думаешь, больше никогда не дам. Но это простишь. Ну, понимаете, о чем я говорю сейчас? Потому что, если вы скажете, и в следующий раз приходь, я думаю, трудно найти такого, который скажет, я тебя прощаю, и завтра приходь опять, я тебе одолжу. Но, тем не менее, в этом случае, действительно, когда есть церковные власти, они помогут вам дать понять, что в этом случае, когда смиряетесь, вы не теряете, потому что вы даете право Богу благословить вас. Этот человек забрал у вас, ну и нормально. Знаете, есть люди, которые сегодня даже в церкви есть, забирают твое, говорят, твое это мое. И он даже и вины перед тобой никакой не чувствует. Вы встречали таких? Твое это мое. И совесть им, их совесть взывает. Здесь сложно. И потому задача церковных властей. Самое первое. Апостол Павел говорит, не смейте. Когда вот эти вопросы произошли в церкви, не смейте выходить на мир. Не смейте выходить на светских властей. Потому что тогда церковь позорится. Тогда церковь обнажается перед миром. Тогда мир показывает на церковь и говорит, вы все там такие. Два человека из 300 чего-то не поделили. Представьте, два брата, они разъехались где-то на перекрестке, простить друг друга, надо возместить. Кто смеет? Вот эти дела житейские. Судиться у нечестивых, а не у святых. Знаете, что вы сегодня не идете к святым, а сразу к нечестивым? Потому что вам невыгодно. Вы заранее знаете, что скажут святые. Вы знаете, 100% вы все знаете, как вам скажет пастор. Заранее, почти все, вы знаете, что я вам скажу. И приходят ко мне и говорят, а потом говорят, ну я и знал, что ты мне это скажешь. Поэтому есть моменты, когда вы просто заранее, зная, что я отвечу, вы не идете к нам, вы не идете к духовным властям. А просить нету силы, и поэтому накапливается, и приходится вмешиваться светским властям. Но Павел говорит, не смейте. Духовные власти сегодня это повторяют. Когда между вами есть житейские тяжбы, не привлекайте третью сторону. Дорогие мои, когда вы с кем-то в церкви имеете какие-то отношения, не рассказывайте на работе неверующим. Не выносите, это тайна церкви, это внутреннее. Не выносите туда. Унизительно. Потому что в конечном итоге позоритесь не вы, а позорятся духовные власти. Вот почему апостол Павел был так строг. Он говорил о том, что если вы будете иметь тяжбы, и эти тяжбы выйдут из церкви, их не решат, или вы не придете к властям, то не вас будут говорить, а будут говорить, вот что делается там у Сая. Не будут же говорить, что там делается у Люды или у Васильевна. Ей скажут по предприятию. Но ей не скажут, что в церкви. Она не власть. Автоматически начинается судиться духовные власти. Вот в чем опасность, когда вот эти жизненные конфликты между нами, они выносятся в мир. Когда люди не могут помириться, говорят, слушай, и смотри, это ж там у них, это там у Сая. Или там у кого-то, или у Геннадия. Что произойдет, они сразу по имени или по фамилии священника. И глядя на вот эти моменты, апостол Павел просто посмотрел и говорит, первое, не судитесь у нечестивых. Никогда. Братья и сестры, это действительно позор церкви. Это очень сильно бьет по авторитету церкви, когда вы судитесь у нечестивых. То ли прямо идете к властям, то ли соседки начинаете рассказывать, какая ваша сестра по церкви плохая. Второе, что говорит апостол Павел, судьями поставляете ничего не значащих в церкви. То есть выбираете себе человека, зная, что он вам даст совет по сердцу. И вам теперь не важна власть, вам важно найти в церкви человека, который поддержит вас. Это происходило. Апостол Павел заметил эти вещи и говорит, почему ты поставляешь судьёю того, кого я не поставил, ничего не значащим? Но это же проще. Я же ведь расскажу моей сестре, у нее тоже муж неверующий, она же меня поймет. Пастор-то меня не поймет. Она что меня поймет, у нее тоже такая беда. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Конфликт так не решится. Потому что вы на вашу проблему смотрите с позиции корысти, вам надоело быть обиженными. Потому что если у вас достаточно силы любить, то вы никому не идете. Но если уже вас больно достало, я, простите, но я не сужу вас за то, что достало. Я не знаю, как бы я ввел себя в ваших ситуациях. Я не знаю. Но уж если, есть вот эта проблема, и хочется где-то найти какого-то суда. А суд вообще с Божьей позиции, с Божьего понимания. Суд – это выявление истины и утверждение ее в господствующем положении. Если вам действительно хочется найти правду, вы приходите к духовным властям. Может быть, мы некомпетентны на вот этом уровне, поэтому и есть вот эта иерархия. В конечном итоге есть вещи, которые разбираем совет епископов. 10 человек в стране, куда приходят все конфликты, которые нельзя разрешить на местном уровне. Они приходят туда. И мы сидим по 7, по 8 часов, потому что там конфликты. И мы выносим окончательное решение. Они стекаются. К сожалению, с каждым годом больше. Потому что люди становятся более сребролюбивы, нежели боголюбивы. Но Павел говорит, не ставьте в церкви, не находи себе человека по сердцу, чтобы он просто рассудил тебя. Суд будет однобоким, он будет несправедливый. К этой проблеме ты будешь возвращаться вновь и вновь. Но если будет правильный суд, Божий суд, ты будешь оправдан и ты будешь освобожденный. Аллилуйя! Вот о чем я сейчас говорю. И вы понимаете меня, вы вновь и вновь будете возвращаться к этой проблеме. Поэтому не ставьте, не выбирайте себе тех, которые вот в церкви недавно пришли, а еще вот это новообращенное, я уже ему пошел, все, он меня рассудит. И в наших глазах, знаете, вот заметил, в наших глазах унизительно, чтобы смириться, а в Божьих глазах высоко. Унизительно иметь тяжбы, а высоко быть обиженным. Но вы знаете, что сатана в этот момент шепчет? То есть тебя всю жизнь будут обижать. То есть если ты сейчас поддашься, заулыбались, правда? Вот так и на работе. Ну, я тебе сегодня отвечу. Вот если, но если в этот момент промолчать, если в этот момент в ответ еще благословить, вы пробовали? По-серьезному я не говорю, ах, вот щипно, я же пробовал. А действительно, с точки позиции Писания, остаться обиженным, терпеть лишения. Вот почему сегодня суд духовных властей не популярен. И только люди, которые действительно любят Бога, они приходят к духовным властям и говорят, слушай, пастор там, или епископ, вот это проблема. Как ты скажешь, так сделаю. О, если бы вы шли к нам, братья и сестры, и у вас было такое решение, как скажешь, так я сделаю. Я уверен, что жизнь наша была бы более плодотворной перед Богом. Потому что если потом мы исследуем, вообще я в Новом Завете более старо нахожу слово «церковь». И когда апостол посмотрел на вот это все, он говорит, должно быть разномыслие между вами, чтобы вы явились искусные. То есть иногда возникают какие-то слова, можно сказать, прения. Когда люди говорят, высказывают собственное мнение. И никогда не запрещайте людям высказать мнение. Даже пусть оно, на ваш взгляд, будет самым абсурдным. Человек имеет право высказать собственное мнение. Это большое искусство выслушать. Может быть, оно бредовое, но его мнение выслушать. Он имеет право на это. И тогда, когда дальше люди начинают говорить, в этой сфере выявляются искусные. То есть мудрые люди, не лукавые, а мудрые люди, способные разрешить проблему. Я заканчиваю. Первое послание Тимофею 3.15. Павел говорит о том, что Тимофей, я хочу, чтобы ты знал. То есть он ставит Тимофея руководителем церкви. Писание говорит, это был молодой человек. В то время молодой. На наше время это было ему примерно 39 лет. Чтобы ты знал, если я замедлю, я вообще хочу к тебе прийти, но если я замедлю, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Аллилуйя! Братья и сестры, в этом городе есть светские власти и есть духовные власти. И вот духовные власти во главе с церковью, потому что без церкви это не власть. Церковь – столб и утверждение истины. И есть в церкви духовные власти, которые могут оказывать влияние молитвами, постами на светские власти. Сердце царя в руке Бога. Но если мы не в состоянии решить какие-то внутренние проблемы, сможем ли мы влиять на внешние проблемы? Я помню, было время, когда летом Бог говорит, иди в Дом Божий. Я говорю, Господи, что, иди, и потом скажу, что делать. Я пришел сюда, это было то перестроечное время. Старый дом еще был. И Бог говорит, а теперь становись и молись за топливо, чтобы пришло топливо на уборку. Я говорю, Господи, потом я понимаю, что есть проблема, нету топлива, нечем убирать. И знаете, вот что удивительное, Бог говорит, встань и молись. Я говорю, Господи, доколе? Говорит, пока не получишь уверенность, что придет топливо в район. Я открываю вам одну из вот таких моментов в жизни, и потом я слышу, есть топливо, мы убираем. Почему Бог берет, но если мы не в состоянии решить внутренние какие-то маленькие конфликты, будем ли мы влиять на глобальные вещи? Отсюда, дорогие мои, действительно, если в церкви власти не востребованы, если они неправильно воспринимаемы народом, они теряют свою власть и над обществом. И почему здесь Павел говорит, если кто-то пошел судиться до нечестивого, то светским властям какой-то плюс. Они сразу, о, смотри, верующие не могли между собой разобраться. Они уже у нас судятся. И минус духовным властям. Сегодня мы в посте и в молитве за братство, за епископов, за миссионеров. Я думаю, что, услышав это, у нас будет хорошая молитва. Братья и сестры, каждый день десятки звонков с области. Как в этой ситуации поступить, а вот здесь как поступить? Люди действительно ищут совета, и нам необходима мудрость. Нам необходима поддержка, потому что наше слово для них – это слово руководителя, это слово епископа. Они это воспринимают как слово Бога. И не хочется людей разочаровать. Когда-то Давид сказал, Господи, я хочу жить так, чтобы все, кто надеется на Тебя во мне, не были постыжены. Во мне, в моей жизни, в моем служении. Молитесь, молитесь за пасторов, молитесь за епископов, молитесь за церковь, объединенную церковь христиан веры евангельской. У нас много работы. Пробуждение грядет. Я вам скажу, я вижу это маленькое облачко с ладонь человеческую на горизонте. Я слышу шум дождя. С каждым годом все больше. Я верю в великое пробуждение. Но только тогда, когда духовные власти, они прежде всего обретают авторитет внутри церкви. Никогда мир не обратит внимания на духовные власти. Не будет авторитета духовных властей в мире до тех пор, пока они не обретут абсолютный авторитет внутри церкви. Это очень важный момент. Давайте молиться.